Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Здравствуйте, мои дорогие зрители. С вами я, Павел Бегичев, старокатолический митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела, генеральный секретарь Всемирного Совета Национальных Католических Церквей. И это 144-я серия программы «Самое важное. Жизни Иисуса Христа». В этой программе мы хронологически согласовываем материалы четырех канонических Евангелий, рассматриваем жизнь нашего Господа и пытаемся понять, что же важного должно произойти в нашей жизни в связи с приходом Бога в мир. Помню, в фильме «Игла» герой Виктора Цоя говорит своему собеседнику, герою Александра Баширова:
люди в мире разделяются на две категории. Одни сидят на трубах, а другим нужны деньги. На трубе сидишь ты.
В общем, после этого фильма я с легкостью делю людей на две категории по любым признакам. Да, ну, значит, все люди, знаете ли, делятся на две категории. Одни сидят в студии и записывают ролик, а другие смотрят его сейчас. Но вообще, если серьезно, действительно, по очень многим признакам можно разделить людей на две категории. Похоже, что Бог во Христе предлагает нам какой-то подобный выбор. И вот следующий фрагмент, который мы будем читать из Евангелия от Иоанна, он с 39 стиха 9 главы и аж по 21 стих 10 главы. Так вот, этот фрагмент показывает разницу между Иисусом и его оппонентами, и уровень обобщений в этих словах, ну, действительно, такой очень высокий. Давайте прочитаем этот текст. Евангелие от Иоанна, 9 глава, с 39 стиха по 10 главу, 21 стихи. «И сказал Иисус: на суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с ним, сказали ему: неужели и мы слепы? Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, но, как вы говорите, что видите, то грех остается на вас. Истинно, истинно говорю вам, кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Ему предверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают чужого голоса. Сию притчу сказал им Иисус, но они не поняли, что такое он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их не приходило предо мною, суть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои. Видит приходящего волка и оставляет овец, и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и не родит об овцах. Я есть пастырь добрый, и знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца, и жизнь мою полагаю за овец. Есть у меня и другие овцы, которые не сего двора. И тех надлежит мне привести, и они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от Отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями распря. Многие из них говорили: он одержим бесом и безумствует. Что слушаете его? Другие говорили, это слова небесноватого, может ли бес отверзать очи слепым. Эта вся беседа вот начинается со слепоты, заканчивается со слепоты. Все это связано с исцелением слепорожденного, о котором мы говорили в прошлой нашей серии. И вот Бог во Христе предлагает нам здесь выбор. И этот выбор лежит в трех плоскостях. Ну, давайте вот поговорим об этом. Да? Религиозные люди, во-первых, делятся явно на две категории. Смиренные и зрячие и самоуверенные слепцы. Вот Христос пришел на суд, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы. Фарисеи обижаются, говорят, как это мы слепы. А если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха. Но как вы говорите, что видите, грех остается на вас. Вы сами решите, слепы вы или нет. Если греха не видите, ну, значит, слепы. А если видите, тогда почему не каетесь? Да? Христос, конечно, подлавливает фарисеев. И это бывает так, самоуверенный человек думает о своей духовной проницательности, но на самом деле, конечно, ее никакой нет. Это как врач осматривает пациента и говорит, у вас был приступ пневмонии, вы музыкант, не правда ли? Конечно, да, верно. А вы играете на духовом инструменте? А как вы догадались, доктор? Ну, элементарно прослушиваются хрипы в легких, глотка воспалена. Нет сомнений, это результат сильного давления. Скажите, на каком инструменте вы играете? На органе. Это мой такой хороший анекдот. Когда человек заявляет, что он верующий, но при этом он ненавидит Христа, его учения, его людей, он на самом деле слеп. И будь он даже самим Папой Римским. Впрочем, история знает такие примеры. Александр VI, Борджа, кровосмесительная связь понтифика с дочерью Лукрецией, избавлялся от личных врагов с помощью яда. Казалось бы, нужно было прозреть. И на короткое время это произошло. 14 июня 1497 года из Тибра выловили тело любимого сына понтифика Хуана с 9 колотыми ранами. Возможно, расправу над братом учинил Чезаре Борджиа, вот, завистливый брат. На какое-то время это настолько травмировало и вот поразило Александра VI, что он распорядился принять меры против придворной роскоши, распущенности и симонии, и затворился на время в замке Святого Ангела. Но потом все началось заново, и за 12 дней до смерти папа Римский с сыном Чезаре обедал на вилле кардинала Адриана де Корнета. Вечером у него началась горячка, и умер он 18 августа 1503 года. Труп его вздулся и быстро разложился, и это породило слухи о его отравлении ядом. Возможно, он по ошибке съел яблоко отравленное, которое приготовил для Чезаре, своего сына. В общем, знаете, вот подобные вещи мы читаем иногда и думаем, вот человек, конечно, пренебрегал своими грехами, закрывал на них глаза, периодически каялся, но ничего хорошего в этом нет. Лучше признать свои грехи, а иначе какой же ты религиозный лидер? А религиозные лидеры, кстати, тоже делятся на две категории. Вот пастыри и самозванцы. Это ведь тоже. Вот Папа Римский был хотя бы не самозванец. И таинства его были действительными. Хотя вот он действовал как легитимный член тела Христова, и через него Дух Святой совершал работу в теле Христовом. Но вот его личное отношение с Духом Святым, это, конечно, для нас тайна, мы не знаем. Но вообще, если человек живет в смертном грехе и не кается, он попадет в ад. И никакой священный сан ему в этом деле не поможет. И здесь парадокс. Таинства твои действительные. Дух Святой будет тебя использовать, потому что он поставил тебя в церкви. Но твои личные отношения с Богом испортятся. Но есть и другой, так сказать, момент. религиозные лидеры могут быть еще и самозванцами. При этом они могут быть нравственно хорошими. Они могут не пить алкогольных напитков, не ругаться матом, но при этом быть самозванцами. А есть правильные пастыри. И вот здесь есть правильное начало, верное основание. Самозванцы не имеют права на духовное лидерство. Они перелазят Индии. Бог не посылал их. Они нашли, может быть, Библию, они прочитали что-то, им захотелось людям помогать, проповедовать это учение, они полюбили Христа всем сердцем, но они сами себя назначили пастырями. Сами себя назначили. Не было у них апостольского преемства, не было посланничества от Бога, не было Духа Святого, не было благодати священства. А вот Христос, пастырь законный, и он ставит апостолов, апостолы рукополагают епископов, епископы других священников, диаконов и других епископов и так далее. Кто не дверью входит во двор овчий, но перелазит инди, тот вор и разбойник. А входящий дверью есть пастырь овцам. Дверь Христос. Я есть дверь, он говорит, да, то есть, и вот кого поставил Христос, вот только те, кто имеет от апостолов преемство, только и те и есть настоящие пастыри законные, а остальные самозванцы. И парадокс бывает в том, что законные пастыри иногда грешники, а самозванцы иногда вполне праведные люди. Но самозванцы действуют по своему разумению. Они могут быть праведными, но они еретики чаще всего, во всяком случае, раскольники и так далее, потому что они не могут думать за всю церковь. Каким бы гениальным ни был самозванец, но он самозванец. Он будет всегда искажать истину, потому что церковь – столб и утверждение истины, а не какой-то один, даже самый гениальный человек. И сколько раз мы это видели, там, Джозеф Смит, обладающий буйной фантазией, создал религию, которая не имеет никакого отношения к церкви. И вот Иисус, он говорит нам об этом, и он считает, конечно, себя нормальным, своих противников ворами. С точки зрения тех людей, конечно, все было ровно наоборот. Иисус сравнивает себя с хозяином, которому нет нужды лезть через забор. Но Христос и не оспаривает право первосвященников быть первосвященниками. Он не о них говорит, что они самозванцы. Нет, не о них. Он говорит о других религиозных лидерах, которые объявляют себя таковыми, но они не видят пастыря. Они не видят, кто на самом деле ставит законных священников, не видит Христа. Самозванцы гонят впереди себя овец, а Христос ведет их за собою. Когда ведет овец своих, идет перед ними, овцы за ним идут, потому что знают голос его. Мне говорили, что на Востоке действительно так бывает. Пастух идет впереди овец. Это у нас вот в деревне, я много раз был, там стадо коров гонит пастух, он идет позади и всех там подгоняет. А на Востоке пастырь овец идет впереди, и овцы идут за ним, знают, значит, голос его. И однажды я читал, что человек был на Востоке и увидел, что какой-то пастух гонит овечье стадо, сам идет за овцами и погоняет их. Он спрашивает гида, как же так? Мы же слышали, что все наоборот. Гид помчался узнавать и говорит, а, это не пастырь, это мясник. Вот у самозванцев страшно, у Иисуса комфортно. И войдет, и выйдет, и пажить найдет. Все, сколько их ни приходило предо мною, суть воры и разбойники. Овцы не послушали их. Повторюсь, не о легитимных священниках, говорит Иисус, а о тех, кто претендует на звание Мессии, о тех, кто говорит «мы Мессии». В конечном итоге некоторые религиозные лидеры говорят «ну мы как народ такой коллективный Мессии». Нет, вы воры и разбойники, вот Мессия. Он решает, кто правильный. Как когда-то Господь повелел Моисею дать закон и поставить законное священство служебное, так сегодня Господь Иисус говорит законным священникам, дуя на них, да, идите, как послал меня Отец, так и я посылаю вас. Пастух загоняет овец в овчарню и выводит. В овчарне хорошо, в овчарне безопаснее. И, тем не менее, иногда нужно выйти на свободу. И Иисус – дверь овцам. И он точно знает, когда нам можно выйти на пажить, погулять, когда нужно снова быть в теплом загоне и так далее. В этом смысле важно довериться Иисусу, а не каким-то самозванцам. У религиозных самозванцев также, конечно, совершенно неверные мотивы. Они желают, чтобы мы положили жизнь за них, а Христос отдает свою жизнь за нас. Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком. Я есть пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. В пределе, конечно, речь идет о сатане. Он вор и человек-убийца от начала. Он приходит для того, чтобы украсть, убить и погубить. И сатане, ясное дело, не нужны там запчасти для вашей машины, он не будет воровать там колеса или дворники с автомобиля. Ему не нужен дом ваш даже, он не будет его захватывать, он в домах не живет. Сатану не интересует одежда ваша, он дух. Ему не нужны деньги ваши, золото, бриллианты. Ему это не нужно. Зачем сатане деньги? Он ворует нашу святость, склоняя нас к греху. Он угашает духовные дары в нас, да? Он ворует семью, детей, внуков. Он веру ворует. Восстал сатана на Израиле, возбудил Давида сделать перепись. Там, зачем ты допустил сатане вложить мысль солгать Духу Святому? И так далее. У каждого из нас сатана что-то украл. Начинает он с мелочей, с воровства, потом будет убивать нас и губить навечно в гиене. А вот Христос умирает за нас, отдавая нам свою праведность и свою жизнь, чтобы и мы воскресли с Ним. Религиозные самозванцы дорожат своим комфортом и своей шкурой, оставляя в опасности свою паству. Христос не стремится к своему комфорту, но ищет нашего счастья. Вот наемник не пастырь, да, читаем мы, он оставляет овец и бежит, волк расхищает овец. Он не родит об овцах, а Христос, пастырь добрый, полагает жизнь за овец. Сохранились записи, ну, я их как-то прочел, личного переводчика Петра Веригина. Петр Веригин – это сектант, духобор. Духоборы эмигрировали в Канаду, им Толстой отдал гонорар за свой роман «Воскресенье», и они эмигрировали в Канаду, но очень скоро вот их под свое начало взял такой одиозный лидер Петр Веригин, и его личный переводчик Рыбин писал следующее. Один раз зимой он приказал всем приходить на богослужение босиком. Но когда верующие собрались, некоторые старцы пришли в обуви. Он их сурово обличил, заставил покаяться. Назад они шли босиком по снегу. В другой раз жарким летом Петр Веригин проспал богослужение. Люди ждали его на жаре, изнемогая от голода и жажды, с 7 часов утра. После часа дня один из старцев на свой страх и риск начал служение, продолжившееся до 4 часов дня. Почти к концу оного появился Веригин. «Что это такое?» — крикнул вождь в страшном гневе. «Кто вам позволил начинать без меня богомоление, проклятые вы людишки?» Народ, пораженный как громом, притих и оборвал богомоление. После долгой и жестокой нахлобучки и проклятий в адрес богомолов вождь становится на свое место и читает «Отче наш», и богомоление законное начинается снова. По окончании литургии вождь читает проповедь об учении Иисуса Христа, его любви к униженным и обиженным, о полном равенстве людей. Собрание закончилось в 7 часов вечера, и народ, не евший, не пивший, расходится с поникшей головой, чувствуя тяжесть проклятий на своей душе. Вот что бывает, если доверяться религиозным самозванцам. Христос сражается за нашу душу. Он вступил в смертельную схватку с сатаной, победил, воскреснув из мертвых. Конечно, мы видим, что вот между пастырями и самозванцами разница и в правильных отношениях. Христос готов работать со всеми, умереть за всех, и его жертва добровольна, а самозванцы избирательны, они ненужных людей просто используют, а потом выкидывают. Есть у меня другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести. Они услышат голос мой, и будет одно стадо и один пастырь. Речь идет о язычниках, которых тоже Господь призовет, и вместе с народом израильским избранным составит церковь. Любит меня Отец, я отдаю жизнь мою, чтобы принять ее. Никто не отнимает ее у меня. Я сам отдаю ее. Видим, что Христос имеет власть отдать эту жизнь, имеет власть принять ее. Смерть для него не является необходимостью. Он безгрешен. Он может не умирать, но он приходит для того, чтобы умереть. И поэтому здесь вот как раз утверждается полная свобода и правильное отношение. Бог не повар, не ткач. Богу люди нужны не для еды, не для одежды. Вообще, по большому счету, Богу не нужно ничего по необходимости. Мы ему нужны просто по любви, то есть он любит нас. И рай – это не загон. И потерянная овца, сбежавшая овца – это вот все наше человечество, все наши 7 или 8 уже сколько там миллиардов людей, да? И это очень важный момент. Вот Христос любит нас и добровольно отдает свою жизнь за нас. Ну, а самозванцы, конечно, так не поступают. Впрочем, давайте еще одну плоскость, третью плоскость вот этих разделений рассмотрим. Религиозные аналитики и критики делятся на две категории. Самоуверенные невежды и здравомыслящие наблюдатели. Вот происходит распри между иудеями. Кто-то говорит, он одержим бесом и безумствует, что слушаете его. Другие говорили, это слова небесноватого, может ли бес отверзать очи слепым. Монтень сказал о скверных врачах, которые изучили теорию, не познакомившись с практикой. Они лучше знают Галена, чем больного. И знаете, есть и такие аналитики, для них слова «ипостась», «ипостазирование», «теозис», «филиоквы» важнее, чем люди, чем Церковь Христова. От них никакого утешения страждущим, от них никакого успокоения сердцу, от них какие-то сплошные проблемы, распря. Они будут постоянно о чем-то спорить, но к Иисусу так и не придут, как вот эти. Есть такая притча, как один глухой человек узнал, что его сосед тяжело болен, решил навестить больного. Но тут же заколебался, подумал, из-за своей глухоты я не смогу услышать тихую речь ослабевшего человека. Но, в принципе, ведь можно отделаться стандартными фразами. Я его спрошу, как ты себя чувствуешь? И ведь не важно, что он ответит. Он скажет обязательно, ну, мне уже немного легче. Так все больные отвечают. А я скажу, ну и слава Богу. Потом надо задать вопрос, а что ты ешь, что ты можешь есть? Ну и каков бы ни был ответ, можно всегда ответить, ну пусть эта пища пойдет тебе впрок. Можно спросить, а кто лечит тебя? И даже не услышав ответа, можно похвалить врача и как-то выразить надежду на то, что будет хорошо. И вот он, глухой, отправился к соседу. «Как себя чувствуешь?» – спросил он. «Чувствую, что смерть уже зовет меня в дорогу». Ну, тот, как и собирался, сказал. «Ну, что ж, и слава Богу. Значит, а чем ты питаешься? Моя еда – это не еда, это просто яд. Я пью лекарства и так далее, яд. Ну что ж, даст Бог, эта пища пойдет тебе впрок». «А кто твой лекарь, кто лечит тебя?» «Вероятно, уж сам ангел смерти». «Ну что ж, искусство этого лекаря известно всем. Он всегда все, что начал, доводит до конца. Думаю, что и с твоей болезнью он справится». Может быть, среди нас есть такие горе-утешители, горе-аналитики религиозные, которые только без конца пытаются кого-то утешить, но сами глухи. И сами живут без Бога. И вот если выбирать, то между двумя категориями я бы выбрал, конечно, смиренное зрение, чтобы не погибнуть в самомнении, а каяться в грехах Христа, а не самозванцев, и Церковь Христову, а не самочинное сборище. Позицию здравомыслящего наблюдателя, чтобы не превратиться в тщетного и жалкого утешителя. При внешнем сходстве у этих людей будет разная, очень разная судьба. Очень хочется, чтобы судьба ваша была благой. Чтобы каждый из вас нашел свое место у Христа в Его небесном царстве. Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире. Пока-пока.